Глава 8. Дальний рейд. Беседы и открытия. Поиски и откровения. «Не тормози! Здесь смелей давай!» В сотый раз скомандовал Марат Хисатуллин с заднего сиденья. «Там мы уже заделали. Во! Видите остановку? Столб за ней гнутый. Месяц назад возле нее один наш дурачок молодой на байке разбился. Еле собрали олуха. Так ведь он еще и подружку свою чуть не угробил. Что надо в головы людям вложить, чтобы все поняли? Беречь себя надо. Особенно сейчас. Он даже шлема не взял. Ты газуй, Костя, газуй. Сейчас будет прямой участок, все чисто». Я послушался и газанул. «У меня теперь есть навигатор. Новая модель, без GPS. И без Наташи. Говорит резким мужским голосом. Работает отлично, без задержки, никогда не ошибается. Очень информативен и адаптивен». Его очень много. Этот маленький юркий блондин, совершенно не похожий на казанского татарина, казалось, заполнил собой всю просторную кабину егеря. Поболтать Кулибин из Нового Шахе определенно любит. Тут он в чем-то напоминает нашего суперслесаря Данилу Хвостова. Страшно представить, что будет, спроси я его о самобеглой надморской тарелке. «Так вот, о турецких диверсах», — продолжил он. «Поначалу они часто сюда лезли, на небольших катерах, пока погранцы и парни из ВМФ не отвадили». «Ну, почти отвадили. Они же не боги, повсюду не успеют». «Турки — это поворот». Перспектива встретить на пути выпрыгнувшую из кустов турецкую диверсионную группу совсем не радует. И без того сложностей прогнозируется выше крыши. «Извините, но нам в войну ввязываться никак нельзя. Не для того за сотни парсеков летели. Только вот что-то часто про них упоминают в здешних местах. Не на пустом месте эта болтовня. В поселке несколько человек нас предупредили о возможности внезапного боестолкновения. Говорят, один раз в район Лазаревского наведывались и грузины. Скорее всего, это была разовая акция. Скоротечный мониторинг. У них, как я думаю, теперь и с абхазами есть чем заняться. Самому факту новой набеговой практики за три моря я не удивляюсь. То же самое и на платформе творится, сплошь и рядом. У всех народов и племен территории навалом. Развивайся, достройся, осваивай и обрабатывай, что еще нужно. Однако каждый вонючий князюк стремится наскочить на соседа. Вдруг там самый жир, да на каждом углу. Прорывает поначалу наиболее амбициозных уродов. Варварская прет. Потому что, пока соседи не очухались, выгодно ничего продуктивного у себя не производить, выгодно лениться, рассчитывая исключительно на грабеж. Выгодно быть местечковыми хозяевами закрытых островков, где творится сплошная чернота, до поры не вытекающая наружу, где ты бог и царь. И лишь немного позже зарождающаяся государственная машина начинает распределять приоритеты и вправлять мозги, расставляя всех, кого по ранжиру, а кого сразу к стенке, за беспредел. Египтяне на платформе так себя вели, пока им хорду не выпрямили. Ныне старые властные структуры на земле скукожились, как шагреневая кожа, и тут же всколыхнулись князьки всех мастей. «На чем эти гады лезут?» – деловито поинтересовался скучающий гоблин. «На зодиаках подходят?» «Группы? Ага. Большими надувнушками добираются. Чаще их везут без лишних сложностей типа огневого прикрытия, обычными небольшими сухогрузами, а у берега сбрасывают на воду. Только один раз подходил военный Милгем. Его наши ребята из ВМФ почти сразу и потопили ракетным ударом. Ох, красиво было! Кинофильм! Да еще пару раз старые торпедные альбатросы 140-го проекта подплывали. Эти развалины чаще появляются в разных районах. Вряд ли флотские. Мне вот кажется, что с территории Турции частные лица людей засылают. Новые турецкие вожди-самоназначенцы. А вот с этого места, Штирлиц, поподробнее. — вцепился в него Сомов. «Это ты сам так решил?» «Хватает у нас в поселке мужиков с армией да флотом за спиной. Целый КАП-2 есть. Говорит, что бестолково они действуют. Не чувствуется в этой суете глубины военной мысли. Обычные набеги новообразованных турецких банд. Своеобразное береговое пиратство. Мариманам помогаете?» «А как же? Гоняем турку по кустам», — гордо ответствовал Марат, открывая очередную бутылку с водой. «Чуть потише, Костя. Сейчас гребенка будет, сразу за поворотом». «Как хорошо!» «Гоняем, гоняем! Мужики собачек сразу пускают по следу. Ты на правый склон посматривай, недавно тут обвал был. Дальше будет мятый отбойник, водила на БТР крушил. Да ты был, видать. Вот. Турка местности не знает, да и воевать не хочет. Оно ему тут надо. Из-под палки гонят. А у вас как с этим?» «У нас все зашибись, стоим как влитые. Недавно в Дагомысе турецкий альбатрос сожгли. Дотла, прикинь?» — неожиданно брякнул гоблин, предварительно и головы не повернув в мою сторону. Я лишь чудом не крутанул рулем. «Что он там несет? Какой альбатрос?» «Миша, расскажи!» — взмолился татарин. «Это ж морской бой!» «Не совсем морской. Да что там рассказывать? Я его изжег. Вот этими самыми руками!» — невозмутимо пророкотал Сомов, разворачиваясь в пассажирском кресле и протягивая тому, словно школьник для осмотра, въедливой медсестре две огромные лапы далеко не высшей степени чистоты. Марат наклонился, всмотрелся в кожу, похожую на носорожью, после чего судорожно сглотнул, признавая, что предъявленными клешнями Мишка действительно может утянуть корабль на дно морское, как Посейдон. «Ну, гоп, ну ты трепло!» А того разнесло по полной. «Не, ну а подробности? Как взяли?» «Что значит, как взяли? Не знаешь, что ли?» Артист Сомов быстро вошел в роль и совершенно искренне удивился. «Как обычно турку берут? На цистерну, как еще? Ставим большую цистерну на берегу, обычно на небольшом причале. Те думают, что в ней топливо булькает, и подходят подрезать на дурку. А тут я. Остальное дело техники». «И?» «И шмеля по нему. Хабась! Знаешь, что такое шмель, Кулибин?» «Реактивный пехотный огнемет. Чего ж не знать?» «Вот это да! Сжег!» Марат распахнутыми глазами смотрел на гоблина, как на живого Покрышкина. Или, по меньшей мере, как на легендарного героя-панфиловца. «У меня внутри все булькало. Торпедный катер он потопил. Надо было сразу Саратогу какую-нибудь валить. Болтун трахома!» «Да ладно! Ешь его, пещерник, пусть травит. И дорога легче покажется, и время быстрее пролетит. Знаешь, брателло, на этот раз я за наблюдательной вышкой спрятался. Ну ты видел такие на пляжах? На них обычно мачистые спасатели Малибу сидят. Хорошая позиция. Вот что значит накопленный боевой опыт. Тут без опыта никак. За вышкой удобно, за спиной чисто. Струя свободно уходит, и от пулемета укрыться можно, если что. Бетон толстый, крепкий. Жаль только, что последний шмель в этом бою сжег. Теперь вот с легким стрелковым оружием катаемся. Даже пулемета нет. Не успели мы тогда пулемет выдрать. Горело все». «Страшно горело?» «Как в аду. Цистерна ведь. Хоть немного, но оставалось». «И все-таки, что тут может заинтересовать вождей крошечных турецких общин настолько, что они готовы совершать дальние морские рейды? Не мандарины же с абрикосами. А вот нефть. Топливо скоро будет на вес золота. Вроде бы в Туапсе нефтяной терминал поставили. Не помню, никогда специально не интересовался. Или же их манит район Новороссийска, откуда голубой поток идет. Смелая затея. и глупая. В итоге получится бесконечная резня и ничего больше. Такой куш никакой рот не удержит, никакая местечковая община. Это конфета для более крупных структур, которых пока, похоже, нет. Вот государство и нужно воссоздавать прежде всего, если у кого-то найдется на то сила воли. Да, ходят в новом шахе позитивные слухи, что метеориты начинают падать пореже, что некими силами предприняты какие-то меры. Только все это самообман, новая мифология. Серьезных наблюдений за небом никто не ведет, статистических данных не собирает, анализа не производит. А аккумулятивный эффект работает. Негативное воздействие на атмосферу продолжается. Пара-тройка действительно крупных камушков. Какой-то замкнутый круг. Летел под колесами ровно асфальт автострады. Мимо мелькали домишки поселений, огороженные бетонными заборами, курортные зоны, заброшенные мини-отели и пансионаты, магазины и автозаправки. Я изумлялся, читая на маленьких придорожных павильонах давно забытые вывески типа «Запчасти из Кореи» или «Редкие запчасти на заказ». А это вообще классная гарантия до Парижу. Везде следы запустения, огромные пятна пожаров на склонах, поваленные ударными волнами деревья. Сама же магистраль в хорошем состоянии. Этот сектор, а участок дороги, контролируемый группой общин, куда входит и новое шахе, вполне можно назвать именно так, по-военному, содержался образцово. Мужики действительно следят за дорогой. Надолго ли их хватит? Километр за километром оставались позади. Нескончаемо текли и разговоры в кабине, состоящие из длинных монологов Марата и наших коротких вопросов. Узнали много нового, часто полезного. Знаете главный слух? Чё вы смеетесь, мужики? Действительно главный, с большой буквы. Жги. Все толстосумы, управленцы, вожди и депутаты рванули в Москву, Питер, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару. В общем, в крупные города, где есть линии метрополитена, вывалил изобретатель государственную тайну номер один. Потому что только там и можно спастись от этого кошмара. Вроде бы во всех метрополитенах загодя были построены дополнительные убежища, созданы запасы топлива, еды, воды и медикаментов. Представьте, огромные подземные пространства, часть которых до сих пор засекречена. Вот и смылись, бросив выживших на произвол судьбы. Читал я еще на Земле апокалиптическую книжку про метро. Все выжившие спрятались под землей на станциях-поселках. И обитают, приключаются, воюют с какими-то темными, друг с другом грызутся, разводят грибы на отходах жизнедеятельности, кормят ими свиней, все это едят. Меня эта мудрая схема заставила вспомнить персонаж Войновича из Чонкина. Что там выводил ненормальный агроном? Помидорфель. А простому человеку туда не попасть, ворчал Марат. Работягам, как всегда, одно. Вот тебе топор, вот лес, выживай как хочешь. Хочешь сказать, что вожди что-то знали заранее? Подбодрил его Сомов. Конечно. Какие сомнения? Версия интересная, почти свежая, сказал я. А вот скажи, Марат, ты бы хотел в подземке прожить хрен знает сколько времени? В компании, как ты говоришь, толстосумов и вождей. «Ты с ума сошел, Костя?» – возмутился тот. «Что мне там делать? Вечным слугой работать? Они же ничего не умеют. Я там жить хочу, где рукастых людей много. Так что меня смело можно отнести к безнадежным мечтателям». «Прямо вот так грустно?» – продолжал я провоцировать. «К безнадежным?» «Даже еще грустней. Сейчас у нас почти никто руками работать не может. Разучились». Забыли. Поколение 30-40-летних еще что-то может, а молодые все. Аут. Только на планшете. Да и у тех, кто постарше, дело немногим лучше обстоит, если уж по правде. Сколько людей сейчас могут рубанком работать? а с помощью тисков и трех напильников вытащить из куска металла примитивный бородчатый ключ кто сумеет? Утрачены навыки рабочие. Кто, скажи по памяти, знает пропорции бетонной смеси? Простейший ведь вопрос. Сколько чего? Чтоб без интернета. Технический прогресс – неизбежное дело, заметил Гоблин. Прогресс тут ни при чем, не согласился Марат, судя по всему, сильно страдающий от отсутствия рядом равных ему талантов. За морем ведь сохранили? Китайцы умеют, не сомневайся, и корейцы. Европейцы, в конце концов. Что вы удивляетесь? Заводы вывели, зато малоформативные частные ремесла развиваются. От гончарного и ткацкого до кузнечного дела. Впрочем, уже и заводы возвращать начали. А у нас все красивые здания построены турками. Турками! Их нанимают, потому что наши нахалтурят так, что потом хоть взрывай. «Подожди, не шуми. А как же олимпийские стройки?» – спросил я. «Там тоже турки были? Ты уж настолько-то не утрируй». «На этих стройках политика была», – немедленно парировал мастеровой татарин. «Большая политика. Там на переделки-доделки сумасшедшие деньги пустили. Миллиарды тратили, как спички жгли. Огромные ресурсы списали в канаву. По 5 раз переделывали. Разве же частник может себе такое расточительство позволить? Вот и нанимает строителей турок, как уже и монтажников». «А улицы мести таджиков», — неожиданно поддержал его Губ. «Я и говорю. Вот грянул гром, а никто ничего не умеет делать, не считая примитивной возни с топором. Как же, теперь ведь поэтапных фоток процесса из сети не вытянешь, формов не почитаешь, и времени нет для приобретения навыков. А дел навалом, как и идей интереснейших. У меня вот, например». Тут он вдруг смолк, отчего-то не желая рассказывать нам про свой проект. «Боится, что будем смеяться?» «Зря». «Хорошо. Поедем для разнообразия в тишине. Вон какая симпатичная грунтовочка змеится. Хорошо там поди. Правда, надо учесть, насколько места, по которым проходит эта извилистая поднимающаяся вверх дорога, красивы, настолько же они и опасны для неопытного водителя. Сейчас тем более. Многие участки наверняка размыты, проезды разрушены и некому перекинуть через ручьи новые бревна. А старые трещат, зловеще прогибаются при проезде. После проливного дождя главной достопримечательностью темных ущелий станет бесконечная грязь, брызгами разлетающаяся во все щели. И все равно. Помню, в молодости сидишь в открытом кузове бортовой машины, а водитель гонит в чащу. Постоянно ныряешь вниз, чтоб ветки не хлестнули по лицу. Азартно прячешься и вновь смотришь вперед, на продувном ветру чувствуя себя настоящим первооткрывателем Дикого Запада. Никакой техники безопасности. Но зато как здорово! Было здорово. Ага. Какую планету загубили, сволочи? Эта фраза на платформе как талисман. Люди часто хватаются именно за такую формулировку с того момента, когда нас перебросили на Землю 5. А что нам думать? Зря что ли там вкалываем? Ошибки исправляем. Хотим построить что-то лучшее, более правильное и честное. Мне и сейчас хочется иной раз произнести эту фразу. Да что-то стыдно становится. Это внутренний стыд перед родной планетой. Ощущение какой-то неправды. Или неполноты, упрощения, по крайней мере. Тьфу ты, трахума. Лучше не расклеиваться, а держать ровное рабочее настроение.